Вы слушаете программу «Выбор».
Бог создал человека со свободной волей. Если ты находишься в местах лишения свободы, ты не имеешь возможности выбрать себе даже еду или одежду. Однако не в этом состоит смысл жизни. Смысл жизни – где ты проведешь вечность.
Я предлагаю вам путь жизни и путь смерти.
Верующий в Иисуса Христа имеет жизнь вечную, а неверующий в Иисуса Христа не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Так говорит Слово Божие.
Внимание! Опасно для жизни!
Внимание! Возмездие за грех – смерть.
Дорогой друг, выбор за тобой.
Мир вам, дорогие друзья! Вы слушаете Русское христианское радио. Наша передача называется «Выбор». Эта программа предназначена для людей, находящихся в местах лишения свободы, а также для тех, кому не безразлична их судьба. Ведущий программы – Алексей Наидион. За режиссерским пультом – Сергей Швецов. Сегодня у нас в гостях председатель Российского союза евангельских христиан-баптистов Юрий Кириллович Сипко. Приветствую вас!
Приветствую!
Юрий Кириллович, я хочу вам сказать, что обычно вот это место напротив ведущего программы занимают люди, у которых очень такие тяжелые, сложные судьбы, и которые сделали выбор в своей жизни. Они отдали свое сердце Иисусу Христу и сегодня свидетельствуют своим друзьям в прошлом о том, что есть выход действительно из этой системы, есть возможность получить такую... Знаете, человек, когда выходит из зоны, ему дают справку об освобождении. Но она не всегда действительна, на мой взгляд. Она не отражает сути, поскольку освободить нас может только сам Господь наш Иисус Христос. Да. И для меня очень почетно сегодня и большая честь, что вот вы пришли к нам на это общение и хотите тоже этим людям сказать слова, наверное, ободрения, утешения, наставления. И прежде всего, наверное, чтобы познакомить вас с нашими слушателями, я хотел, чтобы вы несколько слов сказали о себе. И после этого о Российском союзе евангельских христиан-баптистов.
Хорошо.
Я думаю, нам это будет интересно.
Хорошо. Приветствую еще раз вас, дорогие слушатели, также. Я думаю, Алексей, что тяжелые судьбы у всех у нас, как говорят, кому сейчас легко. Но вместе с тем, конечно, для некоторых выпадают особые переживания, и не каждый даже в силах их вынести. Поэтому к тем, кто сегодня еще несет на себе тяжелый груз жизненных ошибок, и, может быть, вдвойне тяжел, потому что немало людей, которые остаются кажущейся свободе, но и не осужденные, чаще, может быть, не пойманные, и внутренне не пережившие осознание того, что случилось, может быть, еще в худшем положении находящиеся. Поэтому я лично не ставлю здесь такой предел, за которым как будто бы черная метка преследует этих людей. Поэтому, обращаясь к вам, мне хочется сказать, как к братьям по вере, находящимся сегодня в узах, в тяжелых обстоятельствах жизни, наш с волей вам привет. Говорить о себе много не умею, но родился, когда еще Сталин был живой. Родился в христианской семье, мои родители верующие были. Нас у них было 12, было и есть до сих пор, хотя и отец, и мать уже почили. Детство мое прошло в советское время, октябрьская звездочка, попытка надеть на меня пионерский галстук, который не увенчалась успехом, я так и не носил его. Естественно, уже комсомола не испытывал. Вот. Но жил все-таки жизнью такого пацана мирского. И учиться пошел уже из родительского дома, уйдя, и в дальнейшем женитьба, и работа. Все это было в жизни такого стандарта сына блудного, не знающего Евангелия. Вот. Но наступил момент, когда Господь коснулся моего сердца. Это случилось как раз тоже далеко от дома, в Якутии, в поселке Табага. Я жил там вместе с женой, с двумя детьми. Там зона на тот период строгого режима. Вот, и я там работал, у нас было лесопроизводство, как называлось, вольно-наемный, а основной рабочий контингент – это как раз обитатели этих бараков, которых с утра выводили, вечером заводили, все это было мне близко и знакомо. Вот, там уже живя, мы познали Христа и стали христианами вместе с женой. В настоящее время мы имеем 10 детей, 7 внуков, служим Господу, счастливые и искупленные, имеющие справку об освобождении действительную, потому что не только свобода от внешних обстоятельств и уз различных, которые, как суд совести, преследовали нас, мы имеем свободу в Господе, самое важное – эту свободу совести в нашей молитве, в нашем уповании, счастливы служить Господу.
Ну вот о работе председателя Российского Союза.
Вообще, такое работа председателя не очень милое определение, но, с другой стороны, куда деваться, наверное, точное определение. Российское братство – это 1700 церквей евангельских христиан-баптистов, которым в этом году 140 лет, истории нашей русской, рожденные вот в ту пору, когда еще крепостное право только-только отменили, и рожденные в ту пору, когда Евангелие, Библию перевели на русский язык, когда в православных церквах, в городах, в поселках стали читать Евангелие, живое Божье слово, люди сразу стали воспринимать это как откровение и менять свою жизнь. Есть потрясающие свидетельства, когда целые деревни в нашей пьяной России прекращали пить, потому что они читали Евангелие и видели вот этот божественный запрет. Пьяницы Царствия Божия не наследуют. Восстала власть тогдашняя, запретили, было создано общество трезвости, остановилась вся прибыль от торговли этим спиртным. Потрясающие вещи.
Удивительно.
Вот этих людей называли в православных приходах православные, живущие по Евангелию. Они оставались православными, но жили по Евангелию. Они, конечно, в церквах, в православных возбуждали такое иногда любопытство, а иногда и неприязнь. И в итоге все-таки этот поиск чистой жизни закончился изгнанием их из православных приходов. Евангельское христианство родилось в таких муках и поисках, оно с тех пор вот в таких буквально условиях гонений и преследования, потому что их изгнали сперва из приходов, потом их изгнали из деревень, потом их изгоняли из Российской империи. Молокане были такие, их сейчас найдете в Канаде, их найдете в Австралии, остатки их мучатся по нашей родной земле, их изгнали, потому что они тоже жили свято. Евангельские христиане, духоборы, еще ранее существовавшие как первые поиски евангельской истины. И таким образом все-таки наступила революция, небольшое изменение, тогда всех за веру посадили. Это было, конечно, время, как говорил Райкин, жутчайшее. За веру в Бога сидели люди в тюрьмах. Это было время гонений и истребления веры, разрушения храмов, сожжения Библии, священники в тюрьмах. Просто говорить об этом без боли невозможно. Фактически мы только вот с 1986 года, когда перестройка пришла, и в 1988 году праздновали тысячелетие крещения Руси, когда этот праздник стал неким признанием христианства как реальности, и плюс еще как самой позитивной реальности в истории уже не только России, а в истории всего мира. Это стало, наверное, точкой отсчета, когда на нашу Русь пришла свобода, и Советский Союз, безбожный атеистический режим, пал. Вот это было потрясающее явление. Уже подзабытое немного. И практически вот 17-18 лет свободы, в которых евангельские церкви стали развиваться. И, конечно, председательство в данном случае – это труднейшее и радостное служение церквам, которые рождаются вновь в самых отдаленных точках России. Крещение, обучение вере, подвижничество, различные способы служения милосердия, добродетели, семьи христианские. Потрясающее счастье – служить Богу, потому что в каждой душе человека, как бы он ни был вот этой жизнью испачкан и согбен, он вдруг распрямляется, когда встречается с Богом, и виден этот, знаете, как бы свежий, совершенно новый человек, у которого очи открыты, блестят радостью спасения. И это потрясающе, на самом деле, служение, служить Богу. И я этим занимаюсь с радостью.
Слава Богу. Ну, я для чего задал этот вопрос, вы на него так прекрасно ответили, Юрий Кириллович, что мы понимаем, что перед нами сидит не, так сказать, главный баптист Российской Федерации, а, может быть, служитель, вот именно раб в том Божий. Смысле, что как, служить церквам, служить братству, и вот, наверное, слово «главенство» здесь никак не подходит, здесь вот да. Более подходит слово «служение». И я думаю, что это служение развивается во многих отношениях, открываются новые церкви, вот, может быть, какие-то примеры, что с церквами, которые оказались сейчас за границей Российской Федерации, вот как здесь взаимодействие у Российского Союза?
Большой вы задаете такой вопрос. На самом деле, большая часть русских верующих, евангельских христиан-баптистов с наступлением свободы получили возможность выехать. Большая часть немцев, у нас ведь 400 лет как немцы на Руси, приглашенные еще когда-то древними императрицей для того, чтобы помочь показать пример нормального ведения хозяйства. Было же у нас Русь языческая, она так и не освоила приемов ни построения своего хозяйства, ни построения семьи. И вот эти немцы жили, они были тоже частью нашего российского общества. О последующем, наверное, мы все знаем, когда война отечественная, когда их выселили в Сибирь, и в последующие годы насилия жутчайшего, когда им просто не давали права быть человеками. Наступила свобода, Германия всегда их считала своими сынами, открылись двери, и они эмигрировали. Очень большая часть евангельских христиан-баптистов, будучи немцами, уехали в Германию. Открылись двери в другие страны – Австралия, Аргентина, Америка, Канада. И верующие вдруг оказались такими подвижными и способными, и желанными, надо сказать. Желанными их принимали большими семьями, и выехали сотни тысяч людей. Выехали за границу, живут и организовали церкви, я бывал там. Скажу, что я должен заметить, что евангельское христианство, созидательное христианство, потрясающие силы духа. Я видел русских людей, которые выезжали отсюда как беженцы, я знал их, они здесь были действительно презренные и гонимыми. Мы же помним это советское время, когда людей за веру гнали в тюрьмы, да, и вот они вышли из тюрем, почти босоногие, единственное, у них под мышками дети. По 5, по 7, по 10. И они приехали в эту страну чужую, а сегодня у них там преуспевание, от которого просто, знаете, восторг и благодарность Богу и признание. Русский народ силен и более силен, когда в нем живет Евангелие, когда он просвещен светом Святого Духа, у него открывается не только второе дыхание, у него вырастают мышцы, он способен эту землю превратить в красавицу, он способен построить свой дом, не просто стены и крышу, а дом как семью, благочестивую, верную, в которой дети ухожены, дети, которых нацелены к прекрасной цели, дети, которые законопослушны. Это все я видел там. Вот в этом закордонье. И внутри евангельское движение, конечно, вы говорите, как создаются новые церкви. Они создаются удивительно действием Святого Духа. И не под копирку, и не по каким-то расчетам логарифмической линейки. Они создаются так, что невозможно повторить. Где-то случалось так, что на базарах, когда люди еще вот в эти 90-е годы, когда инфляция под 1000%, они там искали молока и кусок хлеба и митинговали, я помню, в одном северном городе, не буду называть его имя, одна женщина-христианка тоже на этот митинг попалась волей случая. И вот, услышав этот возмущенный крик всех, она остановилась, потом захотела сама взять слово, попросила внимания, говорит: «Люди добрые, о чем мы здесь воюем? Наши проблемы может решить только Бог. Давайте мы станем молиться, давайте мы станем читать Библию, и Бог нам поможет». И оказалось удивительно, попала в самую точку. Люди говорят: «А где Библию взять? А как ее можно читать?» Организовалась община таким образом. Потрясающе. На базаре, почти как рябошапка, вот таким простым методом. Таких примеров очень много, когда люди каким-то образом духом принимали от Господа сигнал, находили Библию, и Бог менял их сердца. А сколько было этого удивительного в зонах за этими самыми колючими проволоками, я помню.
Наш первый поход. Да, вот эта тема нам особенно интересна.
Первый поход. Один человек, это было в Омске, у него была верующая мама. И она ему написала о вере своей, он сидел в зоне, зона была связана с преступлениями наркотического характера, да, и вот она ему написала, и он вдруг пишет просьбу, а тогда еще только-только пробовался закон, что священники могут посещать людей, находящихся в местах лишения свободы, и он написал письмо, поскольку ему дали адрес: «Придите, я хочу вот так побеседовать о Боге». И пока он написал, пока мы просили разрешения, это был первый опыт, власти не знают как, но тем не менее мы пришли. Пятеро ребят захотело с нами встретиться, пятеро ребят, которые вывели к нам в робах, мы привели туда, взяли с собой колбаски, сальца, ну, мы все понимаем, что такое в зоне, ничего нам не разрешили, оказывается, тот лишенный права на посылку, тот получал уже в этом году. Одним словом, это вторичные вещи, но главное, на пятерых ребят мы пришли втроем от церкви евангельских христиан-баптистов, а, наверное, человек 8 этих замполитов и прочих начальников, которые окружили в большой комнате. Да. И мы расцеловались с ними и начали беседовать о Боге. И это было потрясающее явление. В той зоне началось удивительное явление. Потом, через некоторое время, мне замполит на одной из встреч, когда я приходил беседовать, мы с братьями посещали там находящихся в зоне, И я его спрашивал, как мы, потому что и с ним беседовали о Боге, и помню его звание капитан, и он говорит, я не понимаю, что происходит, это же вот этот, и он называет имя одного человека, он же, говорит, из ШИЗО не вылазил, а что с ним стало, что вы с ними делаете? Это такие удивительные вещи Бог творит, потому что в этой зоне, где они действительно из ШИЗО не вылазили, вдруг молитвенная группа собираются на молитву. Куда в красный уголок кого загонишь? Они сами туда приходят и читают Библию. Это делал Бог и продолжает делать и сейчас.
Юрий Кириллович, долгое время вы посещали. Вот для меня новость – это оказывается, что вы тоже тюремный служитель.
О, да, я это особенно любил, потому что это было потрясающее явление. Мы проходили через этих 7 заборов. Может быть, еще и потому, что мое христианство началось там, где, собственно, лагерь. Я когда работал, вот рассказываю, и это было мое обращение к Богу. Общины никакой не было. Мы жили там фактически вдвоем с женой, и никакого общения. Это было далеко, в Якутии, там не было церкви. Но когда я стал верующим, там, где я работал, мне ребята сразу говорят, ты такой чудаковатый, ненормальный, у нас есть один такой. И там оказалось, что сидел Винс Георгий Петрович в этой табагинской зоне. Конечно, я не знал его, и кто он такой, но мне потом отец написал письмо и говорит, там есть у вас такой, и Писание говорит, вы были, ко мне в вузах пришли, посетили меня. Я попросил, чтобы меня с ним познакомили. Я, конечно, был мало соображающий, что это опасно, потому что, на самом деле, нас лишали пропуска, если мы туда передачку несли, там, молочка сгущенного, чаю, плитку, это такой особый кайф.
Да, связь особенная. Да.
Конфеток там несколько, так что это был режим не очень приятный, но, тем не менее, нашли мы там пустующий цех, и нас познакомили, и мы побеседовали, пообщались. Потом еще было несколько встреч с ним. А потом, значит, приезжала его семья на свиданку к нему, они останавливались у нас. Но самое важное, что все-таки это было для меня по-особенному дорого место, не только потому, что вот эта встреча была, и отец мой в свое время был осужден, но какое-то удивительное действие Бог производит в сердцах людей, показывая на тех именно, кто самую-самую, может быть, тяжелую долю в жизни испытывает. Потому что в моем понимании есть такое убеждение, что те люди, которые оказались за колючей проволокой, это вовсе не самая-самая низшая часть нашего общества. В большинстве своем, особенно в нашем советском режиме, в советском режиме особенно, людей одевали в эти страшные одежды полосатые, чаще всего сильных, способных к самостоятельному мышлению, ищущих какого-то выражения достойного жизни человеческой. И вот в этой рутине беспросветной, встречающей всю эту вот болотную тину, не выдерживающей ее, они взрывались, они вырывались, и это, естественно,
было. Да, но только они не знали выхода правильного.
Да, да.
Они не могли сделать правильный выбор.
Но, с другой стороны, на самом деле, когда Господь Христос говорит, я пришел взыскать и спасти погибшее, это на самом-то деле потрясающая вот такая вот происходит метаморфоза. То, что в мире котируется как наивысшее, да, вдруг оно остается в своем горделивом самолюбовании, наивысшее это, как будто бы не нуждающееся в Боге. А что, я сам все делаю, да? У меня же рычаги и кнопки, я послал, и мне принесли, я управляю своей судьбой. Да, душа-то все равно в потемках, но осознает-то эту темноту тот, кто оказался отверженный, тот, кто оказался жизнью избитой, тот, кто оказался действительно у последней черты. И Бог говорит, я пришел взыскать и спасти погибшее.
Да, как трудно Богу действовать в таком сердце, которое заполнено лишь своим «я» и надеждой на деньги, на власть. Это ужасное состояние. Действительно, понимаешь его только тогда, когда оказываешься, вот как в 15 главе Евангелия от Луки мы читаем про человека. Я, когда читаю, всегда вспоминаю себя. Есть такие там слова чудесные. «Придя же в себя».
Да.
Вот как бы нам хотелось, вот, сидя за этим столом, чтобы многие из наших слушателей действительно пришли в себя. И мы сейчас послушаем песню.
Когда-то осужденные за веру в Иисуса братья пели эту песню в полголоса на нарах.
Я хочу с тобой поговорить, мой хороший, самый лучший друг. На меня с небес ты посмотри, слышишь сердце частый стук. На меня с небес ты посмотри.
слышишь сердце частый, частый стук. Я хочу с тобой поговорить, облегчить печали тяжкий груз. То, что здесь мне некому открыть, я несу тебе, мой Иисус. То, что здесь мне некому открыть, я несу тебе, мой Иисус. Печали я, с ними я о горе помолчу, им не понесу печали я. Я с тобой спешу поговорить в час, когда темно, темно вокруг. На меня с небес ты посмотри и приди, как самый лучший друг. На меня с небес ты посмотри и приди, как самый лучший друг. Я хочу с тобой поговорить.
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 Вы слушаете Русское христианское радио. Наша программа называется «Выбор». Сегодня у нас в гостях председатель Российского союза евангельских христиан-баптистов Юрий Кириллович Сипко. Юрий Кириллович, я хотел бы немножко вернуться к этой встрече, которая произошла с Георгием Винсом в таких таинственных обстоятельствах. Мне все-таки хотелось бы, чтобы вы более подробнее рассказали об этом человеке нашим слушателям.
Ну да, человек достойный действительно более серьезного взгляда, хотя сейчас его уже нет на земле, он восхищен, закончил свое земное путешествие. Человек, отмеченный Господом особым даром, служения, подвижнического служения, наследственный такой христианин. Его отец известный в истории нашего братства, Яков Яковлевич, фамилия вообще известна в истории нашего братства.
Он тоже немец, судя по
да,
фамилии?
Он, да, он немец, из естественно, немцев. Винса. Ага, вот. Но из канадских он приезжал, отец его приехал и остался в России, когда начались гонения, и здесь репрессирован, и здесь его закончилась жизнь. И Георгий Петрович также, вот это дедушка Яков Яковлевич, а Георгий Петрович уже внук его. Он был также служителем и в советское время, когда известная история, если разделившемся братстве, организованном таком движении Совет Церквей, который начинался как коркомитет, которые взяли на себя ответственность такого неприятия, такого тоталитарного атеистического давления, когда все свободы и права верующих были попраны, когда в церкви хозяйничали комиссары, лишая права приводить туда детей, изучать Писание, проповедовать свободно. Это был ужасный режим на самом деле. Он в этом Совете Церквей, в движении Совет Церквей был как генеральный секретарь. Вот такая его была функция, ну, объединяющая и мобилизующая, может быть, и идеологический мозг, он достаточно образованный человек. Он имел осуждение на 5 лет вот в этой Табагинской колонии, он отбывал 5-летний срок, плюс у него было за этим сразу 5 лет еще и ссылки, такой был его, собственно, вердикт.
Да, интересно, что его сослали из Москвы не в соседнюю губернию, а аж в Якутию, да?
В Якутию, в Табага, это край земли на самом деле. Но интереснее еще и то, что там, оставаясь вот в этом самом неблизком заведении, его судьба и жизнь, почти дыхание была известна всему миру, и это было для советского режима невыносимое, на самом деле, давление, потому что они спрятали его от самих себя, а во всем мире о нем говорили. И был интересный эпизод, когда его фотография из прямо вот этого места заключения была опубликована на Западе. Это был, конечно, пощечина сильный для всего режима нашего, и исправительных лагерей, и КГБистов, которые окружали его. Вот. Наши встречи, конечно, были очень коротенькие. Первые, как знакомство. Затем я, наверное, раза два-три смог ему передать так, как у нас бывало, сгущенное молоко дефицитом великим. Вообще питание плохое, а в зоне еще более тяжелое. Но для тяжелых работ даже и в зоне, даже и в зоне давали молоко сгущенное. Это был особый советский гуманизм. Я ему мог иногда передать. И еще мне подарили Евангелие маленькое, когда я уверовал незадолго до этого. Маленькое, тогда его распространяли общество Библии в карманного формата, такой, как спичечный коробок примерно. И он рассказал, что его отобрали, собственно, Евангелие на одном из этапов, и он оставался без Писания. Все, что у него было, только запомнившиеся стихи. Я ему подарил эту маленькую, совсем маленькую, и он ее хранил, читал, и в письмах цитаты библейские писал. Затем, вот потом, когда его жена приезжала, она говорит с удивлением, говорит, думаю, откуда он цитаты библейские? Наизусть так много помнит. Но, кажется, Бог благословил его вот этим писанием.
Вы говорите, что у него не закончилось этим 5-летним сроком пребывания?
Он 5-летний срок отбыл до конца, был перемещен на поселение, и после этого его семью выслали в обмен на... Вместе еще с некоторыми там в обмен на наших дипломатов их лишили здесь гражданства российского и выслали из Советского Союза.
Я вот такой вопрос хочу задать вам, Юрий Кириллович. Вы говорили, что вот люди, которые называют себя евангельскими христианами, они создают крепкие семьи, действительно дома, в которых существует любовь, которые стремятся к миру, к добру, и которые ведут трезвый, нормальный, законопослушный образ жизни. Но я не понимаю, чем тогда опасен человек был вот для этого режима, у которого в руках было Евангелие, что у него нужно было его отнять? Вот можете объяснить?
Да, вы знаете, это на самом деле вопрос для человека, который просто мыслит категориями сиюминутными, удивительный и без ответа. Но для человека, который понимает глобальную историю и верховенство Бога, этот вопрос обретает ясность, и ответ тоже вызревает. И в чем же он сокрыт, этот ответ? Он сокрыт как раз в том, что вот в этом духовном невидимом мире война, о которой мы узнаем из Библии, между Богом и дьяволом, как Достоевский говорил в свое время, она в сердце человеческом совершается. И когда побеждает Бог со своей правдой сердце человеческого, человек становится просветленным, и он сразу становится воином Бога, воином Христа. А поскольку земля, на которой мы с вами живем, является этим местом, где правит князь века сего, да, как Христос говорил, вот идет князь мира, он здесь управляет, то, естественно, всякий, кто себя воином Христа позиционирует, он является сразу врагом дьявола, и обрушивается на него вся вот эта мощь ненависти, кажется немотивированной, разумный, логический взгляд, действительно, как же так, трезвый, семья здравомыслящая, на работе честно, не украл, не соврал, да, никогда не поднял руку против государства, а почему на него столько репрессий и ненависти? А здесь, оказывается, за видимым фасадом нашего города земного скрывается дальний замысел дьявола, врага души человеческой, и поэтому-то сегодня Писание говорит, все желающие жить благочестиво будут гонимы, необъяснимо, как в христианской стране, где тысячелетняя история христианская, гонимы, гонимы, всякий желающий жить благочестиво, который правду Божию поднимает на щит, он поднимает себя сразу на этот щит и выставляет против этого воинства. Такие, как Винс, Георгий и многие другие, они как раз были теми столпами, вставшими впереди, вставшими во весь рост, на которых и обрушилась весь вот этот вот гнев и мощь этого воинства злобы поднебесной. Поэтому здесь в духовной войне мы видим и сегодня происходящее это столкновение, которое иногда выливается в такие простые бытовые, вроде там пощечины, да, сектанты зловредные, агенты откуда-то взявшиеся, разрушители наших традиций, а на самом деле за всем этим скрывается тот возбудитель правды, возмутитель правды, который лишает правды и клеветник, клеветавший на братьев наших день и ночь, имя которого сатана.
Я вспоминаю сейчас многих людей, которые сидели в этой же студии Русского христианского радио и прошли путь ко Христу именно в местах лишения свободы. Вы знаете, очень перекликается это с тем, о чем вы говорили. Доколе человек был неверующий и не проявлял никаких признаков духовной жизни внутри себя, ни администрация, ни его сокамерники, как-то он был для всех хороший, свой. Нормальный, он был нормальный человек, нормальный. Да. Как только человек начинает задумываться о том, что ему нужно изменить свою жизнь, что ему нужно, оказывается, вот это оставить, а это, наоборот, получить, потому что Бог наш не есть Бог, который все забирает у человека, Бог есть Бог, который дающий, да, всем обильно, и он начинает принимать какие-то благословения и начинает радоваться этому, что, оказывается, вот что Бог хотел, каким я чтобы был, сразу же в камере или в бараке ли, и
по всей зоне.
Да, по всей зоне этого человека приклеивается ярлык определенный. Там, да, мы часто слышали, что самое первое, что мне стали говорить, что это вот у меня поехала крыша.
Да.
Вот, а она в нужную сторону поехала, мы сегодня так можем сказать. И, конечно, чем быстрее она уедет туда, я думаю, для каждого человека это лучше будет.
Аминь.
Потому что на самом деле человек, так сказать, с головы на ноги только начинает переворачиваться.
Да.
Вот. И мы хотели бы, конечно, чтобы наши слушатели, которые слушают эту программу и вот слышали этот рассказ о том, что не всегда вот так у нас было просто в нашей стране, и миссионеры могли с воли заходить в места лишения свободы, чтобы открыто говорить о Христе, но все равно были братья, которые по определенному предвидению Божьему оказались в этих местах, чтобы осолять их, чтобы молиться, чтобы проповедовать Евангелие, и были такие люди, которые слышали об этом и действительно отдавали Господу свои души. Слава Богу за тех, кто выстоял вот в этих испытаниях серьезных, таких сложных, да, которые стоили и жизни, мы имеем и такие примеры в Евангельском братстве. И вот, Юрий Кириллович, хочу перейти уже больше к сегодняшнему дню, к сегодняшнему тюремному служению Российского союза евангельских христиан-баптистов.
Прекрасное на самом деле служение, и я счастлив, что мы в церквах Российского союза ему придаем очень и очень высокое значение. В нашем братстве служат многие, многие братья, которые прошли вот эту школу суровую. И вы знаете, на их телах остались эти следы, которые уже и не смыть, выколотые в памятные годы. Но какие у них лица, и какие они подвижники, как они преданы Богу. Я вам скажу, что это невозможно описать в словах, потому что это просто действительно сила, преобразившая их, она не вмещается ни в сознание, она не описывается человеческими словами. Я говорил уже об этом капитане. Мы проводили конференции, они и сейчас продолжаются, когда собираются братья-капелланы или миссионеры, служители в зонах, сами бывшие в прошлом когда-то, да. И вот собираются таких 100 примерно братьев, которых на лицах радость, а на руках, на телах
эти печать следы,
прошедшего. Да?
Да,
но понимаете, мы приглашали на такие всегда мероприятия представителей вот этого органов управления, исполнения наказания, охраны зон.
Федеральных служб.
Федеральных служб, да. И я видел, как наполнялись слезами глаза этих людей, когда выходили эти ребята и просто под гитару пели песни о маме или о святой жизни. Это потрясающая метаморфоза, которая не вмещается в разум. Или когда они рассказывали: за моими плечами вот столько ходок, за моими плечами вот такие страшные дела. Я однажды когда-то увидел Христа, который дал мне вот эту силу, а теперь я, раскаявшийся новый человек, я себя отдал Христу. Когда эти братья возьмут, посчитают, там наш общий срок 620 лет, и в этом новом, вот представляете себе, такой барак собрался, в которых нет никаких начальников, а все как братья обнимаются, целуются, и они себе служат. Вы знаете историю, я расскажу сейчас, когда братья в одном городе собрались, из таких как раз бывшие наркоманы, уголовники в прошлом, а теперь христиане, они сидели вечером, молились, и других там кто-то, несколько человек было, а в это время облава, там какая-то милицейская группа ездила, в избушке свет горит, туда, естественно,
значит, а там сидят ребята, а, как я говорю, печать-то на телах, она остается, а вот это те самые, раз их, мы, говорят они, молимся, мы изучаем Писание, а знаем мы ваши молитвы, ну, вы представляете, что такое наша милиция, особенно под шофе.
Ну, да, в глубинке.
Да, в глубинке, и ночь на улице, и они фактически только лишь в милицейской форме, а сами то же самое, такой же самый развязный жаргон, и они не слушают ничего. Побили их, связали их, увезли в Кутузку за решетку, значит, одного из них как раз узнал милиционер, и говорит, о, я знаю твою биографию, ты мне тут сейчас шьёшь.
Нет, ну, вот
ну понимаете, да? На утро они приезжают, начальник отделения пришел, что, как, да вот, мы там их взяли, они такие, они сякие, выводят, что с вами, ну вот, что с нами, мы вот так занимались изучением Библии, нас тут избили, забрали, мы нигде ничего, значит, этот начальник понял, что прокололись, ребята тоже эти менты протрезвели, что теперь делать, а они-то могут вернуться и делом уголовным, а они говорят, нет, пошли, помылись. Потом взяли Евангелие, пришли в это отделение и говорят, мы прощаем все, что вы сделали с нами. Вот вам Евангелие, которое нас изменило. Мы не те, которые были вчера, которых вы знали. Бог нас изменил. И вы знаете, когда я слушаю этот рассказ, я понимаю этих людей, потому что сам такой же, да, но я не могу это вместить в разум мой, потому что эти люди, которых без всякого права и унизили, и их побили, они не подняли руки своей. Они, наоборот, сказали, мы прощаем вас. Какой эффект произвело на всех этих в погонах людей именно такое отношение, когда они сказали, мы вас прощаем, мы вас любим, мы за вас молимся, нате вам Евангелие. И таких примеров ведь без конца. И это то, что делает Господь, и это часть служения нашего. Разве можно его вместить в радиопередачу? Что стоит это бесконечное, постоянное курсирование вот таких подвижников, которые едут на далекий Урал или там на какую-нибудь Пермскую область, или куда бы то ни было, там за Уралье, в этих наших зонах, мне самому приходилось вот по Архангельской области, может быть, самое свежее впечатление, когда приезжаем в штабы, нет, нас отправляют в областное управление, там, пожалуйста, полковники вам решают. Потрясающее Бог действие оказывает, когда мы начинаем разговаривать, они говорят, ну, это надо за месяц написать письмо, дать паспортные данные, мы рассмотрим. Нет, нет, нельзя сейчас зайти. Потом, оказывается, можно зайти, запускают нас, потому что все эти кордоны проходят, а когда запускают, не выпускают. Потому что когда ребята, бывшие еще недавно, вчера, знающие, как живет человек, лишенный свободы, с сердцем нагруженным, совестью своей осужденной и памятью недоброй, и на воле имеет тех, кого обижал, и тех, кого обижали, и родных своих. О, это же ужасное наказание. И вдруг они рассказывают, как Бог освободил. Брат ты мой дорогой, я лучше бы в узах сидел, но свободный в своей совести. И есть такие свидетели, которые, да, я сижу в узах, но я свободен. Я свободен, Бог простил. И вот такое, когда начинается общение, и отпускать не хотят и майоры, и полковники, и зал таких ребят с глазами, в которых, вы знаете, через эту пелену неверия, вот этого отторжения всего.
Скептицизм
до цинизма, потому что мы же понимаем, сколько фальши в этой жизни, сколько этих лозунгов с пеленок нас учили, да, и мы же знаем эту
цену. Сколько вам заплатили за это.
Вот именно, кому вы служите, да, а потом вдруг раз, растаяла эта преграда, и вдруг открывается душа, и начинается разговор, а неужели правда, а может ли меня Бог простить, и этот постоянный вопрос, висящий в воздухе, а может ли меня Бог простить, это тоже как Раскольников, который когда-то говорил, или у Карамазовых, а мне нужно, чтобы простил кто-то высший, а я нуждаюсь в этом прощении, и тут приходит такой человек от Бога и говорит, можно, Бог простил меня, и тебя простит. Потрясающе. Ради этого стоит жить, мой брат, ради этого стоит жить. И пользуясь случаем, кстати, я хотел бы сказать всем, кто нас слышит, брат дорогой, как бы ты ни был в своей собственной совести осужден, как бы ты ни подписал себе приговор окончательно и бесповоротно, у Бога есть столько милости, что даже тебе Он может все твои грехи взять и забросить за свой хребет, и ты пред Ним предстанешь чистый и святой. Ты в это, может, не веришь, но это реальность. Чистый и святой. И Бог прикасается к тебе и говорит, ты мой сын. Я знаю таких ребят. Потрясающие, потрясающие судьбы.
Да, действительно, как вы сказали вначале, что кому много прощено, тот много любит. Вот эти слова Господа, они исполняются 100% всегда в жизни осужденных. И я думаю, даже можно так сказать, стоило бы испытать. И Господь также говорит в слове своем, испытайте меня.
Испытайте меня.
Испытайте. Да. Я думаю, это хорошее было бы испытание для человека, потому что мы можем сказать, что человек ничего не теряет. Но какая перспектива, да, все обрести.
Да, все обретает.
Все обрести. Слава Господу.
Да.
Юрий Кириллович, я думаю, нашим радиослушателям будет интересно узнать о том, как выстраиваются взаимоотношения у Российского союза евангельских христиан-баптистов, у этой организации евангельских церквей, с церквами других, как говорится, имен и званий, то есть с православной церковью в России, с католической, какие здесь диалоги и отношения.
Да, спасибо, очень такая серьезная тема. С католической церковью, наверное, отношения строятся легче, потому что они очень мало представлены в нашей России, но теперь вот Тадеуш Кондрусевич, бывший здесь представитель и глава, он отозван в Белоруссию для нового служения и вступил в свои права новый архиепископ, которым мы пока еще, ну, в знакомстве только пребываем. Я должен сказать, что с ним отношения у нас были очень хорошие, они не имели никаких трений, практически, наверное, мы были в равных позициях, как меньшинство, не всегда имели то, что хотелось. А вот с Русской Православной Церковью, исторически мы часть одного евангельского движения, но отношения очень сложные. Есть, допустим, очень хорошие отношения на высших позициях. Я имею добрые отношения с патриархом, в котором мы обмениваемся поздравлениями, и он приглашает меня на свои такие открытые мероприятия, как знак уважения и признания. Мы имеем прямые отношения с внешним ведомством Русской Православной Церкви, с митрополитом Кириллом, и наши отношения выражаются в некоторых диалогах, которые ведутся уже так, как система, можно сказать. Но, по крайней мере, мы можем встречаться и с епархиальными священниками, и с приходскими священниками. По крайней мере, с нашей стороны есть такая добрая воля, не всегда мы находим вот такой же адекватный ответ. Но мы строим эти отношения именно исходя из того, что Русская Православная Церковь, как в истории евангельского движения в России, все-таки имеет огромное значение не только временное, но и по тому факту, что они здесь создавали те евангельские ценности, утверждали их в народе. Уж успех это был такой или иной, не от нас зависит. Но, по крайней мере, Библия, Слово Божие для русского народа, переведенное на русский язык, который мы пользуемся, на который мы строим нашу веру, это все-таки труд Русской Православной Церкви. Мы это почитаем, мы это принимаем как Божье благословение. И думаем, что чем лучше наши отношения будут, тем больше будет славы Богу и для России, и для нашей, безусловно, будет это отзываться настоящим возрождением.
Давайте, Юрий Кириллович, мы вместе с нашими слушателями сейчас выслушаем еще одну песню.
Ну, давайте.
Жизнь, словно море, бушует кругом. Но ты не бойся, скала наш Господь.
Вы слушаете Русское христианское радио. Наша программа называется «Выбор». Сегодня у нас в гостях председатель Российского союза евангельских христиан-баптистов Юрий Кириллович Сипко. Юрий Кириллович, мы много сегодня уделили времени и места в нашей программе призыву людей к тому, чтобы обратиться к Господу, чтобы сделать вот этот выбор в сторону служению Господу Иисуса Христа. Но, знаете, у наших слушателей может создаться такое представление, что вот служение Господу Иисуса Христа – это такой тяжелый крест, непосильная ноша. Вот. Конечно, Христос говорил, что иго мое легко, Но я хотел бы вот просто, чтобы вы о своей жизни, вот, о той жизни, которой вы живете, о семье, о том, что вас окружает, вот рассказали нашим слушателям, вот, как есть вот так,
хорошо,
в простоте.
Хорошо, да, мы начали с того, что кому сейчас легко. Действительно, есть такая легенда, будто человеку вот последующему за Христом, уже как бы аскету такому почти под насилием, все нельзя, всего лишён, и эта доля непосильная, да и скучная, да и тяжелая. Но действительно такое бытует в мнении, его иногда еще и более развивают, всячески вот утрируя эти вещи. Я помню, даже в детстве, в советское еще время, газеты районные писали о нашей семье христианской, когда пытались, так сказать, показать, как не должно. И там детей отец бьет, и книжек нету, газеты нету, им ничего нельзя. Я в христианской семье рос в советское время в Сибири. Это происходило. Мы занимались спортом, мы отлично играли на улицах с нашими пацанами в лапту, которую сейчас, к сожалению, нету в нашей родной стране. Остался бейсбол в Америке, что-то похожее. Мы читали газеты и книги. Я мало школьной библиотеки, я был записан в городской библиотеке. И в этом отношении вот таких легенд очень много. Я вырос, сегодня имеем 10 детей, как я уже сказал. Но я себе представляю, вот если бы жизнь моя была без Христа, без Евангелия, без Библии. Ведь страшно подумать, я же ведь заглотил этого мирского-то варева. Ведь это страшно подумать. Даже на свободе оставаться не свободно. Вот на мгновение, хаос жизненный, да? Не только там материальные недуги, все они нам в равной мере присущи, потому что мы все в этом случае обеспечивать должны семью хлебом, одеждой, безопасность обеспечивать жене и детям, себя самого как-то позиционировать. Но вот утром вставать для труда, для воспитания детей, для какого-то общественно полезного занятия, и знать, что ты ничего не стоящая тварь, дрожащая, да, как тот достоевский герой, нет у тебя будущности, твоя будущность – это лежать в могиле на съедении червям, ведь я дух, я душа, да, я же больше всего именно вот этим обеспокоен, поэтому, когда вдруг встает передо мной, я постиг моей жизни, это было достаточно еще время юношеское, 24 года было мне, когда я уверовал, но сыт по горло. Сыт по горло, потому что все, что можно было попробовать в этом мире, я попробовал. И, в общем-то, невеликий выбор, да, какие-нибудь там предложения этого мира, вы их всех вместите на одну страничку и в несколько строчек. Что человек может в этой жизни взять, когда он говорит, бери от жизни все, что можешь, да, а брать-то чего? Ну, наелся, ну, напился, ну, побаловался с девчонками, да, ну, доблевотины все это стало. Потом, особенно, когда рядом с этим же и предательство, рядом с этим же и измена, и рядом с этим же все типа, ты меня уважаешь? Да уважаю, ну, а на самом деле. И когда вот этот вот стоит над тобой дамоклов меч бессмысленности, без всякой смысленности, беспросветной, вдруг приходишь к сознанию, Бог открывает перед тобой вот этот весь бесконечный горизонт, и ты душа живая, а находишься во тьме, во мраке, а потом Бог тебя выводит в свет, да здесь любой труд являет радость. Являет радость труд жертвенный. И вы знаете, я вспоминаю детство, община, бедность жизни, которая была в ту пору, я же сказал, еще Сталин был живой. Это вообще Сибирь, она и сейчас бедно живет. Страдает наш народ, особенно в селе, на земле, а живут-то практически, простите меня, скотски, настолько, что ну, 30% нашего населения не имеет воды, еще больше, не имеет горячей воды. Канализации нет. Представляете, черпать в болоте, в озерке, в речке, которая отравлена уже. И это же изо дня в день, это же страшная каторжная жизнь, в которой беспросветная вот такая тягомотина. А тут Христос дает свободу, и человек готов идти сам вот в эти вот узкие, очень заброшенные места, трудиться для другого. И что на самом деле представляет собой христианская жизнь? Это полная свобода. Я все могу в укрепляющем меня Иисусе. Апостол Павел говорит, так Писание говорит, мне все позволительно, но ничто не должно обладать мною. Если я вчера был рабом, я не хочу, но укол меня заставляет. Я не хочу, но я не могу иначе, и я готов отдать все и мать родную, чтобы заколоть туда то, от чего я страдаю снова и мучаюсь, и болею. Я помню табачишка этот, покурил в юности, это было здорово, а потом думаю, как, а как бросить? И как говорил Марк Твен, я делал это уже не меньше 200 раз, да?
Легко и просто, но не получается. Даже это такая простая вещь, я раб остаюсь, да? Когда начинает речь по-другому, пьянство, от которой разрушаются отношения, мы уже с женой жить или не жить, мы уже не друзья, мы уже враги, на производстве ты уже не нужен, ты уже прогульщик, ты уже алкаш, тебе надо в ЛТП сдавать. И освободиться, а не могу, тебя туда к наркологу, тебя туда к заговорщику, а ничего не помогает. А тут Бог дает свободу. Встаю, не хочу курить, встаю, не надо мне укол, я свободный, встаю... Мне не надо водка. Сколько хочешь? Не хочу. Не хочу. Не потому, что мне нельзя, и меня мучает это ограничение. Я не хочу, я свободен. Я утром встаю, и я с радостью встречаю новый день. С чего? Господи, благодарю тебя. Ты мой Бог, мои дети. Что бы я с ними делал, если бы я не знал Христа? Открываю Библию, а там эта дорога, которая моим детям прямо до небес. И я открываю Библию вместе с ними. Вы не случайность эволюции. Вы не продукт каких-то мутаций. Вы не какая-то там пьяная, понимаешь, ночь с женщиной, а вы Божий плод, вы Божий образ, перед вами великая миссия, вам принадлежит царство от Бога. Это потрясающее основание, оно меня лично сразу вдохновило, что моя жизнь в семье, в обществе, лично в моем сердце обрела удивительную устойчивость. И поэтому, когда говорят о том, что это какая-то жизнь аскетизма, ограничений, насилие над собой, это такая чепуха, от которой просто смешно. Даже, кажется, возражать нечему, потому что пустоте же не возразишь, надо хоть какую-то там аргументацию. А в Боге по-настоящему только жизнь и начинается. И поэтому здесь всему есть самое серьезное духовное обеспечение и, главное, самый высокий духовный смысл.
Спасибо, Юрий Кириллович. И у нас осталось еще немного времени, которое, я думаю, мы, знаете, что с вами сделаем? Приближается рождественский праздник.
Точно.
Великое Рождество Христово. И я хотел, чтобы вы оставили нам и для нас, для Русского христианского радио, и для наших слушателей свое пожелание в этот день. И особенно, может быть, вот к тем, кто находится в местах лишения свободы.
А что, у нас время уже к концу подошло.
Видите, как час прошел.
Я думаю, только вступление еще началось. Ну, вы знаете, на самом деле, я хотел бы пожелать всем вам, дорогие друзья, радиослушатели, особенно, конечно, Рождество. У нас в России есть уникальная особенность. Рождественские вечера, вообще декабрьские вечера, да и январьские, они наступают сразу за утренним рассветом. Он еще до конца и не раскрылся, утренний рассвет, а вот уже и сумерки вечерние. И мы как бы погружаемся во тьму, холод еще такой особенный, да, и это так наше жизненное пространство суживает, что мы действительно как бы теряемся, и эта сонливость, и эта беспросветность, и мы попадаем вот в такое состояние угнетенное. И плюс еще и внешние факторы, какие они, да, нашей жизни такой вот беспросветной мглы. И вдруг, вот вы представляете, теперь евангельская история, пастухи сидят вокруг овечки, притомились, они уснули. Вот эта ночная стража, то есть пастухи, которые охраняют овец. Ночь сгустилась, тьма, прохлада, костерочек. И, конечно, страх здесь, раздумья о семье, о смысле жизни. И вдруг небо озаряется светом. Такая удивительно небывалая, просто никогда ее не встречали. Яркая, захватившая весь горизонт и голос с неба. «Не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям». Слушай, если ты сидишь в камере, и у тебя вот это пространство, нары, и в сердце в твоем мрак, и у тебя в жизни нет ничего, а песня с неба прям тебе, не бойся, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям. Вам родился в городе Давидом Спаситель, который есть Христос Господь. Друг мой, прислушайся, прямо тебе эта песня с неба. Тебе родился в городе Давидом Спаситель, который есть Христос Господь. Христос значит помазанник Божий. Бог послал в мир Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Друг мой и брат мой, через вот эту толщу космоса Бог послал тебе Сына Единородного, который душу твою, понимаешь? Можешь остаться на нарах, может быть, даже останешься в наручниках, но ты можешь сердце свое преклонить пред Богом, и вдруг твое сердце – это не небесный свет озаряет, он просто раздвигает всю тьму, убирает из памяти все, что тебя угнетает, и ты, прорываясь через эту толщу, можешь из своего сердца Богу сказать: «Господь мой, Отец мой,
Поздравление с Рождеством – это не просто, знаете, ну, подарки там, фейерверки там, базары там, елки, украшения. Это чепуха, которую делает человек уже многие годы, столетия. Она иногда даже заменяет, потому что самый-то главный свет от Бога исходящий, прямо в душу проникающий, и ты вчера, угнетенный узник совести, сам себя стыдящийся, да, вдруг поднимаешь глаза к небу и говоришь: «Отче мой, сущий на небесах, Авва, отче, отец родной». Мне хочется пожелать вам, братья дорогие, друзья и узники, и те, которые там заборы охраняют, мы в сущности все пленники греха, и мы все братья, восставшие друг на друга, разрушившие свой мир, вот у Христа, у его ног можем находить мир и обняться вместе в одной надежде. И мое пожелание, пусть наша Русь от этого страшного неверия, от этой мглы воскреснет для Христа. Пусть этот свет неба просветит ваши сердца. Пусть этот свет неба объединит вас в одной надежде. Пусть он соединит вас с детьми, которые сегодня, может быть, ждут вас. Поверьте, они ждут вас. Пусть он объединит с вашими мамами, папами, которые плачут о вас и молятся за вас. Пусть в вашем сердце возникнет эта искорка небесной любви. Это мое пожелание, потому что эта искорка действительно не угаснет, потому что Христос говорит, это слово не возвращается тщетным, оно возрождает, оно делает тебя творением новым, и оно тебя проведет до неба. Я это личным опытом вам утверждаю. Пройдя за Господом уже многие десятилетия, я убежден, что в каждом дне, в каждом мгновении Его рука со мною, и жизнь стоит того, чтобы жить, и страдания стоят того, чтобы страдать, потому что впереди вечность, вечность счастья бесконечного. Я вам эту вечность передаю, желая от всего сердца радоваться.
Я полностью присоединяюсь к этим словам и также хотел, чтобы наши слушатели вот в эти дни были особенно чутки к тому, что вокруг них происходит в духовном плане, не только в материальном. Недостаток материальный и недостаток духовный – это немножко разные вещи. Задумайтесь, есть ли у вас вот достаток духовный в вашем сердце, есть ли у вас общение с Богом, вот что, наверное, самое важное. Спасибо, Юрий Кириллович, я очень благодарен Богу за то, что вы пришли сегодня в нашу студию, и мы уже будем прощаться с нашими слушателями. Итак, провел передачу Алексей Найдион, за режиссерским пультом работал Сергей Швецов. Запишите наш адрес: город Москва, индекс 125-047, абонентский ящик 141, Русское христианское радио, программа «Выбор». По этому же адресу вы можете написать письмо, и для Юрия Кирилловича мы с удовольствием вам передадим.
Я буду рад ответить.
До свидания. Да благословит вас Господь.
До свидания, дорогие друзья. Был однажды тот день.
сердце твое.